Мы живем в пространстве какой-то гигантской тайны. Люди об этой тайне помнили много веков и тысячелетий. Древнерусские повести о самой частной обычной житейской истории начинались с сотворения мира. То есть вся человеческая жизнь любого человека рассматривается на фоне замысла какого-то о человеке. Вначале создал Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. Для чего он все это создал? Он создан для того, чтобы появился человек. Человек – самая главная ценность для Бога. Другое дело, когда сам человек начинает думать, что он главная ценность. Это совсем другое. Когда только он подумал, что он главная ценность человека, вот тогда и совершилась та катастрофа, которая называется в Священном Писании грехопадение. Что это было? Вот как это было в натуре, что называется, мы не знаем. Нам описано, как Бог сказал Адаму и Еве, вот только вот это дерево, пожалуйста, не трогайте. Ну, по крайней мере, без моего позволения. Они взяли и тронули. Ну, что после этого последовало, всем известно. Они потеряли рай. Причем Бог сказал им, если возьмете смертью, умрете. Нет, они не умерли сразу. Но в мир вошла смерть. Они умерли нормальной человеческой смертью, но их сын, Каин, совершил первое убийство. Собственного брата. А за что? Почему? А потому что он обиделся на Бога. Потому что Бог с большим благоволением принимал жертвы Авеля, а его Каина как-то так не очень. И он за это убил. Потому что Бог не прав. Вот логика преступления в том, что правды нет. И я могу сделать такую правду, которая мне нужна. Все знают про приход Спасителя, и что он умолился до человека, Бог, и дал себя распять, чтобы они последовали его примеру и не ставили себя выше. А потом христианство начало мутировать. Стало главным то, что Бог уподобился мне, породив Иисуса. И человек решил, что я настолько хорош, что теперь остается только улучшать условия моего существования. Россия, вот она, когда приняла христианство, она запоздала. Вот этот процесс, который шел в Европе, вот этой мутации, она запоздала с этим. Она приняла христианство то еще, прежнее, византийское. Старое христианство, в котором главный праздник не Рождество, хотя это великий праздник, а Пасха, когда Господь сказал, возьми свой крест и иди за мной. И получились две разные точки отсчета. У европейского христианства точка отсчета от себя, от «я», а у православных христиан точка отсчета от Бога, от идеала. Это, конечно, чудовищно трудно. И мы ничем не лучше их. Вот мы, православные, России, ничем не лучше их. Они замечательные ребята, те же американцы. Но у них система ценностей набекрень. И они часто, как люди, лучше своей системы ценностей, а мы часто хуже своей системы ценностей, хуже своего исповедания. Но все равно оно есть, и у нас всегда есть. Почему русский человек пьет? Потому что все не так, ребята, как Высоцкий сказал. Не так мы живем. Потому что это ощущение идеала. Не вы не исполните, не достигнут, недостижимости может, но идеала все-таки. И вот Пушкин вот эту ментальность, национальную черту, присутствие идеала, и что я его недостоин, вот как-то он попал на этот путь. Отсюда его центральная роль. А центр этого центра – вот эта книжка. Всего-то пути-то его творческого 25 лет. Всего 25 лет. Из этих 25 средние 14, 13 даже. Это Евгений Онегин. Это я называю это онегинским семилетием, потому что он писал его 7 лет. И даже составил такой календарик, когда он закончил, и в конце написал 7 лет, 4 месяца и 17 дней. Он очень следил за этим процессом сам. И вот это то, что 7 лет, это не просто, ну, мало ли какие романы пишут писатели, иногда и по 10 лет пишут роман. Но здесь дело не в этом, не в продолжительности календарной. Время, оно входит в содержании романа. Он же все время делится с нами размышлениями о себе и этапами своей жизни. Он в 6 главе же будет рассказывать нам, что ему 30 лет уже, и что дальше, и что было раньше, что было, и что будет дальше. И он все время он отмечает какие-то вехи своего взросления вместе с романом. И я повторяю, он не знает, что будет дальше. Он ведь начал, когда он напечатал первую главу Онегина в 25-м году, он написал предисловие. Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено. Откуда он знает, что не будет окончено? Потому что либо умрет человек, либо просто прекратит писать почему-либо, а не завершит вот так вот кругло, как обычно произведения выдуманные, вымышленные заканчиваются. Это значит, что это не вымышленная вещь. Это правда все. Он назвал это романом. А что такое роман? Он сам определил. Роман – это эпоха, развитая на вымышленном повествовании. На вымышленном. Но он назвал его романом в стихах. А стихи – это не вымышленное. Это всегда правда про меня. И вот он роман, эпоха, да еще вымышлен. А в то же время это про меня. Получается такой роман-дневник, роман-летопись, что-то такое в этом роде. Про себя. Он же один из героев романа. Естественно, он не знает, что дальше будет. Он про героев не знает, что дальше будет. А вот как вот ведет, как поведет жизнь. У него там будут случаи, когда он хочет писать одно, а оно не пишется. Потому что жизнь не позволяет. Она другого чего-то хочет от него. Вот он сам хочет, а его гений не хочет. А потому что он и гений, и разный. Гений и носитель гения разные вещи. Что же такое, в сущности, Пушкин для нас? Его помнят даже те, кто не читал или почти не читал. Это очень о многом говорит, а над этим нельзя смеяться. Значит, он что-то больше, чем писатель. Ну где, в какой стране, в какой культуре есть, скажем, определение «мой Шекспир» или «мой Гёте» или «мой Данте»? Ну нету такого. Есть «мой Пушкин». То есть, значит, его хватает на всех, и каждый берет то, что он может. Ну, не бывает анекдотов про Данте и про Шекспира, и про Мольера. Ну, нет, у нас есть анекдоты о Пушкине. Крестьяне когда-то числили его, те, кто получше знал, в святых почти, а другие говорят, что Пушкин в лесу живет. Напишет, сочинит что-то и выходит, поет. Такой леший. Он единственный поэт, который вот с течением возраста изменяется. Все поэты, начиная от, там, не знаю, Алкея греческого до Гёте и дальше, все поэты оставались всегда. Вот поэт появляется на свет, он всегда остается таким же. Могут меняться темы, его интересы, его пристрастия, но образ его, так сказать, и стилистика, и все остается прежним. Ранний Гёте и поздний Гёте – это один и тот же Гёте. Более мудрый, может быть, просто, и все. Пушкин, положите рядом его лицейские стихи или даже 20-х годов, и последний цикл его, где памятник, и где отцы-пустынники, жены непорочные, и другие стихотворения – это как бы два раза, но это один. Это русский человек в его развитии, как сказал про него Гоголь. Он развивается все время. Такого нет нигде. И другая еще, ну тоже, совершенно неслыханная вещь. Человек африканского со стороны матери происхождения, то есть с бешеным темпераментом. Поэт. Молодой человек, 31 год. Он только что женился и после этого перестал писать любовную лирику вообще. То есть обращенную к другим женщинам. То есть хватит. Все, нашел. Такого я не знаю такого. Найдите где-нибудь. Ну и, наконец, такая вещь. Он не переводим. Ну, нельзя его перевести. Ну, переведите. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Получится банальность на другом языке. «Je vous aime, amour encore peut-être», как мой друг поэт Наум Каржавин когда-то говорил. Ничего. И очень многие на Западе убеждены, что это такой банальный поэт, такой непонятно, почему русские его любят. Но они вынуждены его уважать, потому что они принадлежат, он принадлежит народу, который дал культуре, которая дала миру Толстого, Чехова и Достоевского. Вот поэтому они его уважают, а понять нет. Понять Пушкина из иностранцев может только тот, кто, во-первых, очень хорошо знает русский язык, во-вторых, очень хорошо знает Россию и ее любит. Иван Ильин, замечательный русский мыслитель, сказал даже, что Пушкин был дан нам для того, чтобы создать солнечный центр нашей истории. Ни культуры, ни литературы, ни поэзии, истории. Где это видно? Шекспир – центр английской истории. Но Гомер, вот, пожалуй, фигура. Вот Гомер, он может быть центр античной истории. Еще Платон и Аристотель были такие мыслители, которые для Европы, христианской уже, вот и у них был такой статус какой-то сверхлитературный. Центр русской истории, это, конечно, Петр I. Это революция Петра. Кончилась Древняя Русь, началась новая Россия. Петр был великий человек. Но у великого человека великие совершения, великие ошибки и великие преступления. Этот царь хотел переломить хребет нации. Изменить лицо и душу русских людей. А явление Пушкина, которое в историческом смысле последовало через минуту после преобразования Петра, воспрепятствовало этому. Он появился в тот как раз момент, когда вот жребий России решался. Вот будет она такой, как хочет Петр, прагматической страной, который думает только о том, чтобы захватить, построить, насытиться, вот уподобиться цивилизованным странам, у которых все в порядке, все сыты. Где главное не мы, как у нас на Руси было, при всех ужасах, а где главное я, индивидуум. История вообще такая вещь, в которой не делается ничего, не происходит почему-то. Всегда происходит почему-то, но и для чего-то. Это очень хорошо в Борисе Годунове у Пушкина видно. Для чего-то. И каждое явление появляется для чего-то, даже ужасное какое-нибудь. Оно для чего-то. Когда Пушкин написал про Наполеона: «Хвала! Он русскому народу высокий жребий указал и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал». Это не значит, что Наполеон молодец какой. Он был дан для того, чтобы русскому народу указать высокий жребий. Это не его заслуга. Это промыслительно, провиденциально было так. Допущено и позволено. И то же самое и явление Пушкина. Вот нужен был, нужна была вот такая миссия, вот такая задача, задание историческое было – вытащить Россию. И для этого нужны не то, чтобы хороший человек был, благородный, или просто талантливый, а нужно еще, чтобы человек мог вместить эту задачу. Вот чтобы вот что-то такое у него было, что только он может это сделать. Вот на него и пало это. Представьте себе, старинный род русских бояр, африканцы. И еще французское воспитание. Французский язык был для него почти родным, а французская поэзия совсем родным. И почему-то именно ему было суждено стать русским поэтом. Покойный академик Дмитрий Лихачев говорил, что у древней русской литературы один сюжет и одна тема. Этот сюжет – человеческая история, и эта тема – смысл человеческой жизни. Петровская культура старалась уйти от этого. Пушкин вернул ее к этому. Перечитайте что угодно, «Капитанскую дочку», «Полтаву», Евгения Онегина того же. Вы увидите, что главный сюжет – это человеческая история. И главная тема – это смысл человеческой жизни. Был такой Фридрих Боденштедт, переводчик на немецкий язык Пушкина, который сказал, что «Евгений Онегин» – это книга, которая в ряду величайших книг человечества. Ну, разумеется, там Фауст, и Данте, и Сервантес, и Гёте, и Шекспир, и так далее, и так далее. Но вот как ее сравнить с ними? Ну, там же какие сюжеты. Данте в аду был. Шекспир. Ну, чего рассказывать, какие там сюжеты. Сервантес, рыцарь печального образа, это целая эпоха. Вот эта жизнь. И так далее. Так. Гёте, Фауст. Человек продал душу дьяволу. А здесь что? Был мальчик, молодой человек. Была девочка. Сначала она его полюбила, а он ее не полюбил. А потом он ее полюбил, а она ему сказала нет. Ну, между этими событиями он нечаянно убил друга на дуэли. Все. Что это такое? В чем величие этой книги? Тут нельзя смотреть по фабулам, вот что происходит. А вот как? Как это все происходит? Вот когда процесс важен, а не готовый результат. Как это все происходило? Как она полюбила? Как он полюбил? И так далее. Как он убил? Почему? И, оказывается, под этим раскрывается вся жизнь, все про нас. Это все про нас, оказывается. Потому что времена меняются, техника, цивилизация и так далее. Это прогресс. Но человек остается тем же самым, как было 2-5 тысяч лет назад. Тем же самым. И те же проблемы у него. Пушкин вообще, как целый, это такая периодическая система элементов. У него сюжеты, герои, ситуации. Вся русская литература живет на этом, в частности, на Онегине. Мы посмотрим, если и Гоголь, поэма «Мертвые души», не роман, а поэма, а это роман в стихах. Лермонтов, герой нашего времени. Гончаров, Обломов и обыкновенная история, и обрыв, это все, все время там слышно, это, слышна эта книга. Тургеневские, и «Дворянское гнездо», и «Отцы и дети». И еще бог знает, что Достоевский, само собой, об этом еще я потом расскажу, там потрясающую историю Достоевского с Онегиным. Вся, вплоть до, да, до Твардовского с его Теркиным, который роман в стихах в своем роде. И до Блока, который, по-моему, «Возмездие», она целиком под влиянием Онегина. И даже до знаменитой пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо», которая построена по модели взаимоотношений автора со своими героями. И даже «Медведь» там есть. И еще много-много. То есть это Онегин – это как бы центр такой солнечной системы тоже в русской литературе. Но самое главное, что это вот для меня Онегин – это вот как для культа псалтырь для богослужения, так для светской русской литературы – это псалтырь Онегин своего рода. Она на этом живет. Еще будет жить, мы не знаем в каких формах.
Pétri de vanité, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil.
Когда уже он написал первую главу, он придумал эпиграф на французском языке. В этом эпиграфе говорится о человеке, который настолько высоко ценит себя, что ему абсолютно безразлично, хорошо или дурно он поступает. И он абсолютно безразличен, признается и в хороших, и в дурных поступках. То есть он настолько выше всех, что разница между добром и злом для него не существует, потому что он выше. А потом, когда он четвертую главу напечатал, он к ней предпослал посвящение Петру Александровичу Плетневу. Это был его друг, литератор, очень хороший человек, порядочный литератор. В будущем был ректор Петербургского университета. И он написал ему посвящение, которое потом, это когда роман издавался по главам отдельным, вот четвертая глава вышла, к ней было это посвящение. А потом, когда он издал весь роман целиком, наконец, в 1933 году, он посвящение из четвертой главы перенес в самое начало романа и убрал имя Плетнева. Не потому, что изменилось отношение, а потому, что он понял, что он обращается не к одному человеку. Он обращается к тебе, ко мне, к нам, всем. Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.